Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области, в студии Тимофей Трофимов. Мы продолжаем цикл программ, посвященный событиям революции 1917 года в России. И нашим гостем сегодня будет заместитель руководителя молодежного отдела Рязанской епархии Дмитрий Сычев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
С Дмитрием я знаком уже давно, поэтому в программе мы будем на «ты», я думаю, Дим.
Да, безусловно.
Сегодня наш разговор будет касаться тематики озвученной. Давно мы на эту тему разговариваем, но сегодня мы затронем не столько исторический аспект событий, сколько историософский. То есть будем говорить о том, в чем смысл, наверное, философский в каком-то плане, тех событий, которые произошли столетия назад, и о том, насколько события столетней давности влияют на современные события в России. Наверное, будем проводить какие-то параллели определенные.
Да, безусловно, параллели, их много и с современной действительностью, и с 90-ми даже годами, которые я помню, и многие, может быть, радиослушатели тоже. Поэтому думаю, что имеет смысл об этом поговорить.
Дим, сами события 1917 года. С чего здесь можно начать, если мы будем о них разговаривать?
Ну, я так думаю, что если говорить о революции, мне кажется, не имеет смысла все в одну кучу загребать. Я имею в виду вот февральский переворот, который осуществляли одни люди, руководствующиеся одними идеями, и октябрьский переворот, большевистский, так называемый. Вот, потому что это все-таки немного разные люди, хотя суть их идеи, она для России разрушительна, но и те, и другие, они свою лепту внесли, так скажем, и каждый свою, поэтому необходимо об этом поговорить.
Мы неоднократно уже разговаривали о событиях февраля 1917 года, февральской революции. Мы разговаривали с историками, и действительно мы разделяли события февральские 1917 года и события уже октябрьские. Но пришли к выводу, например, с Юрием Вениаминовичем Гераськиным о том, что события февральские, они сами собой и последующие, да, события лета 1917 года, они естественным образом, логично, вполне привели к событиям октября 1917 года и к перевороту, в результате которого к власти пришли большевики. Как ты на эту ситуацию смотришь, вот исходя из того, что тематика эта для тебя очень интересна, и, насколько я понимаю, ты все-таки монархических убеждений человек, как ты оцениваешь события, предположим, февраля? Почему, на твой взгляд, они несли разрушающее начало?
Вы знаете, я действительно являюсь монархистом и никогда не скрывал своих личных убеждений. Это вот мои личные убеждения. И я хочу сказать следующее. В данном контексте я, безусловно, соглашусь с Юрием Вениаминовичем. Безусловно, это так.
Февраль и октябрь взаимосвязаны.
Да,
напрямую.
Безусловно, они взаимосвязаны. Но еще хотелось бы отметить и то, что у нас вот принято как-то февраль превозносить, так скажем, даже идеализировать.
Да, скорее начинает идеализировать, говоря о том, что это революция, несшая либерально-демократические ценности,
да,
и продвижение некое.
Да, просвещение, демократические свободы и все такое прочее. И на самом деле хотят нам представить, что это не совсем уж плохо было, да, но если оценивать с точки зрения реалий тех событий и глазами очевидцев, а я доверяю таким людям, как Иван Александрович Ильин, наш уважаемый гениальный русский философ, да, который был непосредственным свидетелем событий, и он все это видел своими глазами. Более того, он очень замечательно проанализировал всю суть февральской революции, равно как и октябрьской, что он говорил о февралистах и в чем, собственно, виделось разрушение. Я, собственно говоря, на него и ссылаюсь. Ну, во-первых, он их февралистов, либералов, так скажем, сторонников Федерации для России, сторонников республики, он их, так скажем, называл как пустые доктринеры. То есть они видели какую-то идею, которая им нравилась, и мечтали о том, что вот эту идею
можно реализовать
в России. То есть реализовать республику, которая там сформировалась, или федерацию, говоря о Соединенных Штатах, сформировалась там, значит, на Западе, что это можно без особых усилий переложить, значит,
на российскую почву,
на народ российский, без учета ментальности, без учета, значит, особенностей исторического развития, обширности пространства нашей страны, вообще особенностей народа. И он усматривал в этом сентиментальную мечтательность, близорукость, он так их именовал, близорукие, и бессилие их, он подчеркивал их бессилие. Также Иван Александрович указывал, что февральские события, они готовились, и готовились десятилетиями, начиная, значит, с 70-х годов 19 века. И он указывал на то, что они заразились вот этими идеями, революционными идеями о водворении свобод в России, но, опять же, повторюсь, никак не пытались анализировать ситуацию в стране, каков народ, как он это все воспримет. То есть то, что было в России испокон веков, так скажем, форма правления, я имею в виду самодержавие, какие-то социальные институты сформировавшиеся, они были органичны, они были родные народу. Вот так говорил, значит, Ильин. А доктринеры, либералы, они как раз все это отвергали, и даже такой существовал лозунг «демократия во что бы то ни стало». Причем неважно, что будет, значит, с народом. Ну, то есть там говорилось как, а как хотите водворить свободы, как хотите привить демократию, если не дать полных свобод, если не дать демократии, народ не научится. Им возражали люди, знающие толк, так скажем, в государственности, возражали в том, что необузданная свобода приведет к разврату и разнузданию страстей. Народ, не способный распоряжаться, не умеющий распоряжаться вот этими политическими свободами, он употребит эти свободы себе во зло. При этом, значит, февралисты в ответ на такие возражения говорили, ну, ничего страшного, все народы проходили через такие испытания, наш народ тоже это пройдет, и неважно, какие жертвы при этом будут. То есть это вот важный момент, который нужно уяснить. Если, опять же, проводить параллели, у меня были беседы с глашатаями либеральных идей.
Современности.
Они просто говорили, а как вы хотите научить ребенка плавать, если его не бросить в воду, там, и он, значит, выплывет? Так и народ должен выплывать.
Но методики обучения-то разные, на самом деле, бывают.
Ну да, но вот суть в том, что они настолько фанатично преданы своим либеральным идеям, либеральным так называемым ценностям, что им абсолютно все равно, что будет при этом с народом.
То есть и абсолютно все равно, какими методами эти ценности.
Да, и какие нести. Будут еще последствия при этом, да? Опять же, какие жертвы будут? Главное, что вот водворится, значит, демократия, водворятся политические свободы, а какие жертвы последуют? Жертва того стоит.
По мнению Ивана Александровича Ильина, те же самые либералы периода начала 17-го года, да, они придерживались во многом таких же убеждений, получается, что и большевики, которые цель достижения власти ставили во главе и не задумывались о том, какие средства к этому.
Ну, в данном случае я бы не сказал именно так. Почему? Потому что все-таки большевики, они открыто учинили террор, и методом террора просто осуществляли и захват власти, и передел собственности. А февралисты, они скорее попустительством своим, если вспомнить, что они сделали. Приказ номер один пресловутый, да, который был по армии разослан, о учреждении там Совета депутатов, неподчинение, значит, высшим чинам офицерским, да, то есть разложение в армии просто запустили. И также они потворствовали черному переделу, значит, земли. Они не запрещали это, значит, надо это делать, но только вот образцовое хозяйство не трогать, вроде как вот такой посыл был. То есть у них не было вот именно четкого такого плана подавления террора, я имею в виду февралистов, Они верили, как Иван Александрович указывал, в гуманизм. Они верили, что человек от природы, значит, добр. Ну, это все отсылка к Жан-Жаку Руссо. Вот, соответственно, если дать ему все возможности свободы, он будет благостным и распорядится очень полезно этим делом.
Достойным образом.
Да, то есть у них вот такая вот мечтательность своего рода была. Ну и, соответственно, эта мечтательность, она и породила их бессилие. Поэтому большевики силой пришли и разогнали их учредительное собрание, и временное правительство бежало с позором.
Интересно, конечно, взгляд современников, тем более такого уровня выдающихся людей, как Иван Александрович Ильин, на эти события, тем более, что он был непосредственным участником. Давай сделаем небольшую паузу, прервемся на музыкальную паузу, а затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. Мы возвращаемся в студию. Это программа «Перелом» на Рязанском епархиальном радио. Частота 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. В студии ведущий программы Тимофей Трофимов. Мы продолжаем беседы о революции 1917 года в России. И сегодня наш гость Дмитрий Сычев, заместитель руководителя молодежного отдела Рязанской епархии. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дим, мы поговорили сейчас о том, как оценивал события февральской революции великий русский философ Иван Александрович Ильин. Что он говорил о глашатаях этой революции, да, называя их
доктринерами, мечтательными.
То есть теми людьми, которые только провозглашают теоретические основания, но
практически неприменимо.
Не способны воплотить их в жизнь. А если способны воплотить, то это приводит к разрушению, насколько
я понимаю. Но в данном контексте я бы еще подчеркнул вот что. Иван Александрович говорил, что они так не додумали, каким образом включить народ в участие в управлении государством. То есть не было такого у них.
А говорил ли Ильин о том, были ли какие-то силы, способные в другом русле? То есть говорил ли он о возможностях иного пути развития событий в истории страны в 1917 году?
К великому сожалению, и Ивана Александровича Ильина вот на тот самый момент, на момент переворота, к сожалению, не нашлись тех сил, которые могли бы как-то противостоять этому. Конечно, мы, заглядывая вперед, сейчас не будем говорить пока о белом движении, которое возникло, хотя оно было неоднородным. Но если говорить о противодействии революционным тенденциям, конечно, при государе еще были так называемые правые партии, это Союз Русского Народа прежде всего.
Монархические организации.
Да, безусловно, были они.
Которые накануне революции, насколько я понимаю, были достаточно массовые.
Да, вот здесь вот, кстати, важный аспект, о котором Иван Александрович тоже упоминает, что Марков Николай Евгеньевич, один из лидеров Союза Русского Народа, неоднократно заявлял государю о том, что вот Союз Русского Народа очень многочислен, и наполнен всеми верноподданными людьми, которые встанут на защиту государя и самодержавия. Но когда случился переворот, все вот эти заявления Маркова, они оказались совершенно пустыми. Потому что, действительно, вот эта вот наполненность Союза Русского Народа, она была мнимой. И, к сожалению, Марков, наверное, более пускал пыль в глаза в государю, выбивая для себя каких-то там преференций. Вот, к сожалению, это было на тот момент. Не нашлось той силы, которая смогла бы вот в нужный момент противодействовать. Да, опять же, повторюсь, белое движение было организовано впоследствии Корниловым, Деникиным, которые, кстати говоря, были сами республиканцами. Вот, и оно, белое движение, было неоднородным. Анархистов там по пальцам было посчитать, государственников, которые были действительно преданы государю. Их было просто посчитать по пальцам. Поэтому такой вот силы, которая могла бы противостать разрушительным тенденциям революционеров и смутьянов, ее не нашлось на тот момент.
Если проводить параллель между событиями 1917 года и теми оппозиционными силами, которые действуют в нашей стране на данный момент, можно ли сказать, что современные политические деятели либерального крыла, часто, насколько мне кажется, поддерживаемые из-за рубежа, являются некими такими преемниками тех либералов, которые уже после февральских революций 1917 года, даже уже после октябрьских революций, в большинстве своем покинули страну?
Да, безусловно, так. И Иван Александрович Ильин, опять же, в эмиграции даже указывал о том, что поднимали головы те же февралисты, доктринеры, которые заветы уже свои писали потомкам и надеялись на то, что вот после падения советского строя они приедут и вновь займутся построением демократии в России.
То есть в чем их заветы основные заключаются?
Ну, в том, что, опять же, демократия любой ценой, невзирая на последствия, так скажем. Внедрение немедленной демократии любой ценой. И, собственно говоря, параллель я проведу и с 90-м годом, и с современными либералами тоже можно легко проводить параллель. Но с 90-м годом это что? Это знаменитый лозунг Ельцина о том, что берите себе суверенитета сколько хотите. То есть республикам это было сказано. То есть это, по сути, расчленение России. Каждый брал себе суверенитет, автономию и пытались там отделиться. И к чему это привело? Это привело и к сепаратизму, который возникал в России. И такие же заветы были, значит, в феврале. То есть они наделяли суверенитетом всех, кто захочет. А это что? Это расчленение, прямое расчленение России. Теперь параллель с сегодняшним временем оппозиционеров. Как я уже говорил, вспоминая Ивана Александровича Ильина, вот это вот пустое доктринерство, оторванное от жизненных реалий, мы сейчас можем просматривать у одного, допустим, из известных оппозиционеров сейчас, главный у нас борец с коррупцией, да? Не буду уж называть его фамилией, не хочу. Но, тем не менее, какая у него программа? она нигде не прописана. Заявляет, что он будет бороться с коррупцией, он там реформу судов произведет, что суды вновь будут независимыми. А они у нас что, где-то зависимы? Я в том плане, что в Конституции у нас прописано, что суд независим. То есть, вот, пожалуйста. И что там, какое реформирование проводить, если уже все прописано? А как заставить их быть независимыми? Ну, извините меня, у него нигде это не написано. Ты вообще четкой программы не содержится. То есть, опять же, пустое доктринерство, пустое мечтательность. Я буду президентом, я все сделаю. А как? Об этом ничего не говорится.
Ну, а какие вообще варианты, возможно, были в тот период, да и сейчас? То есть, в принципе, логично сохранять то, что имеется, и каким-то образом деформированные, не самые лучшие стороны существующего порядка, строя, пытаться изменить, реформировать постепенно? Или, получается, идея любой революции – это сломать, разрушить и построить новое? Но зачастую это новое строится на тех же самых основаниях, да, что и было прежде. Дефекты, которые существовали ранее, они также остаются. Может быть, принимают даже более уродливую форму.
Безусловно.
А возможно, что, выпрямив одну сторону, проявляются другие. Но, насколько это видно, революция не приводила, по крайней мере, в нашей стране, она не приводила к какому-то коренному изменению, изменению к отношению к личности человека, например.
Вообще, я скажу, не только в нашей стране. Всякая революция, она ни к чему к доброму-то никогда и нигде не приводила, к сожалению. Но это так. Вот. А что касается пути развития, сейчас коснемся, так скажем, до революционной составляющей, то есть до февраля. Если бы дали провести полным ходом реформу Петра Аркадьевича Столыпина, земельную реформу, по подсчетам экономистов, к 1932 году каждый уже у нас крестьянин, желавший иметь в собственности землю, он уже бы ее имел. И, соответственно, революции бы... Ну, то есть повода даже не было для революции.
Но история не имеет слагательного наклонения, да? Мы не знаем, как бы было.
Но это да. Но еще момент такой, что если говорить, как лучше, по какому сценарию двигаться, да, все-таки это должно быть эволюционное развитие, органическое. То есть в данном случае что? Мы не революционным путем пытаемся какие-то дыры залатать, исправить какие-то погрешности у нашей власти. Мы просто сами, во-первых, стремимся делаться лучше в духовно-нравственном, допустим, отношении и образовываться тоже. И где-то идти во власть, где-то, может быть, даже на местах проявлять активность, кто бы где бы ни был. Ну, а самое важное – это сплоченность. Сплоченность народа, неравнодушие. То есть, если у нас будет сплоченность и неравнодушие, а еще и компетентность, потом еще очень важный момент, Ильин очень часто на это указывает, право сознания граждан и свободная лояльность к законам, законопослушание. Если вот это созидать в себе и в людях, да, это может помочь. Некая жертвенность, если говорить христианским языком, некая жертвенность людей должна быть. То есть, если человек приходит где-то минимально к власти, там, депутатом ли становится, или чиновником каким-либо. Вот. Если он руководствуется в своей жизни теми же христианскими убеждениями, он, во-первых, будет пресекать себя где-то там, взять какую-то взятку, или же поступить бесчестно по отношению к своим согражданам. Вот оно будет потихонечку исправляться. А главное, что и сограждане наши, если будут вести себя по-христиански, не давать те же взятки или где-то вот претерпеть, может быть, трудности, не облегчить себе жизнь тем, что там потворствовать чиновникам в каких-то неправильных аспектах. То есть создать те условия, чтобы им неудобно было не воровать, неудобно было, и неудобно было там как-то вот бесчестно поступать. В условиях, когда масса людей, сплоченная масса, ведет себя достойно, честно, то бесчестным людям сложнее в этой ситуации как-то проворачивать свои делишки.
Но это такая идеализированная картина, которая, конечно же, хорошо было стремиться, и ясно здесь указывает Иван Александрович Ильин цель саму, и ясно указывает понимание того, в чем причина такого не совсем, наверное, правильного образа существования. Но Какие методы?
Кстати, о методах тоже я хотел поговорить. Ильин, он, кстати, дает схему, как, в общем-то, выстраивать даже в условиях советского режима людям русским выходить из кризиса, потому что он уже в 50-х годах предсказал падение Советского Союза, советского строя, и предсказал дальнейшее развитие событий в России. Но по двум сценариям, как минимум, потому что был худший сценарий, к сожалению, в который мы упали, но и лучший, который надеялся увидеть Ильин. Так вот, даже в условиях худшего развития событий Ильин советовал что? Во-первых, создавать, как он это называл, орденские организации, ну, то есть своего рода какие-то сообщества людей, структуры народной взаимопомощи, которые как можно более были бы автономны, если это вообще возможно в государстве, но хотя бы на минимальном уровне какую-то автономию имели. Основной лозунг был какой? Чтобы каждый член ордена или сообщества взаимопомощи друг другу помогали, не оставляли. То есть ведь же можно существовать даже в условиях тирании, если при этом народ друг другу помогает. И главная еще особенность вот этих орденских организаций, он говорил о том, что необходимо все силы приложить к воспитанию новой аристократии, аристократии духа, не крови, а именно духа. То есть людей политически способных, компетентных, которые смогли бы, занимая, может быть, какие-то те или иные государственные посты там или что-то, использовать свои знания на пользу общества. А главное, что эти люди были бы, значит, не просто компетентны, они еще нравственны были, с высокой нравственностью. В этих сообществах, которые Ильин предлагает созидать, создавать, должно быть своего рода вот естественный отбор идти таких лучших людей, аристократии духа. И опять же, в этих сообществах в миниатюре складывается какая-то государственность. То есть это как бы параллельная такая структура. Причем это же не является каким-то незаконным. Пожалуйста, у нас вот партии. Ну,
общественная организация.
Да, общественная организация. Вот оно, все это есть. Просто нужны для этого что? Свободная лояльность, опять же, желание образовываться людей. А самое главное все-таки это сплоченность. А сплоченность, возвращаясь к нашей, так скажем, мировоззренческой парадигме христианской, наша сплоченность только она во Христе, собственно говоря. Единство во Христе, единство в Духе. И это практикой, вот даже на примере моей жизни и общения с людьми, это очень хорошо видно и показывается. Если есть вот это единодушие, все спорится потихонечку, вот так скажем.
Спасибо, Дмитрий, что пришел в гости. Поговорили о интересном таком более философском аспекте событий 1917 года. Мы сегодня с нашим гостем Дмитрием Сычевым, заместителем руководителя молодежного отдела Рязанской епархии, поговорили о том, каков взгляд был на события февраля 1917 года у великого русского философа Ивана Александровича Ильина, который был непосредственным участником, свидетелем тех событий, вынужден был впоследствии эмигрировать. Много, конечно, еще вопросов остается вот у меня лично относительно того, кто должен этими процессами руководить. Да? Я так понимаю, что Ильин видит, что это естественный был бы процесс, но этот естественный процесс должен, по крайней мере, либо кем-то руководиться, управляться лидером каким-то определенным, либо он должен от уже желания самого народа как-то из себя производить.
Но здесь речь идет о воспитании все-таки лидеров.
Вопросы эти, которые, я думаю, можно будет еще нам встретиться, да, и безусловно обсудить. Несколько затронули вопрос о параллелях с событиями 1917 года и с современностью, но много еще не раскрытого осталось, о чем, я думаю, мы еще сможем поговорить в следующих программах. Напоминаю, что это программа «Перелом», посвященная событиям революции 1917 года в России. Мы выходим в эфире Рязанского епархиального радио на частоте 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. Напоминаю, что гостем сегодня был заместитель руководителя молодежного отдела Рязанской епархии Дмитрий Сычев. И также я, ведущий Тимофей Трофимов. Прощаемся с вами до следующих встреч. До свидания.
До свидания.
Революция. Русская смута 1917 года.